Ошибки, на которые я указал, не опровергают теорию Бёрнама, но проливают свет на причины, которые, возможно, ее породили. В связи с этим нельзя не учитывать, что Бёрнам – американец. В каждой политической теории есть некий региональный оттенок. И у всякой нации, всякой культуры есть свои характерные предрассудки и слепые пятна. Некоторые проблемы неизбежно выглядят по-разному, в зависимости от географической точки, с которой их рассматривают. Так вот, точка зрения Бёрнама, согласно которой коммунизм и фашизм примерно одно и то же, и при этом оба приемлемы или, во всяком случае, не таковы, чтобы с ними надо было изо всех сил бороться, это в сущности американская точка зрения, чуждая англичанину, да и любому другому западноевропейцу. Английские авторы, уравнивающие коммунизм с фашизмом, неизменно считают и то, и другое чудовищным злом, с которым надо биться насмерть. С другой стороны, любой англичанин, считающий коммунизм и фашизм антиподами, непременно должен взять сторону того или другого. Могу припомнить лишь одно исключение – Бернарда Шоу, который уже несколько лет утверждал, что коммунизм и фашизм примерно одно и то же, и благоволил обоим. Но Шоу, в конце концов, не англичанин, и, возможно, не считает, что его судьба непременно должна быть связана с судьбой Британии. Причина этой разницы во взглядах достаточно проста и, как обычно, связана с привычкой принимать желаемое за действительное. Если тоталитаризм восторжествует, и мечты геополитиков сбудутся, Британия исчезнет как мировая держава, и всю Западную Европу поглотит одно великое государство. Беспристрастно рассматривать такую перспективу англичанину трудно. Либо он не хочет, чтобы Британия исчезла, в каковом случае он будет конструировать теории, доказывающие желаемое, либо, как меньшинство интеллигентов, решит, что с его страной покончено, и свои верноподданнические чувства обратит на иностранную державу. Перед американцем такая дилемма не стоит. Что бы ни случилось, Соединенные Штаты останутся великой державой. И с американской точки зрения не так уж важно, Россия будет господствовать в Европе или Германия. Большинство американцев, которые вообще об этом задумываются, предпочтут увидеть мир, разделенным между двумя или тремя государствами-монстрами, которые достигли своих естественных границ и могут торговаться друг с другом в экономической области, не беспокоясь из-за идеологических различий. Такая картина мира отвечает склонности американцев восхищаться величиной самой по себе и считать успех оправданием действия, а кроме того, отвечает преобладающим антибританским эмоциям. Волею судеб, Британия и Соединенные Штаты дважды были вовлечены в союз против Германии и, может быть, скоро будут вынуждены выступить в союзе против России, но субъективно большинство американцев предпочли бы Британии Германию или Россию, а из них отдали бы предпочтение тому, кто в данный момент сильнее. Не далее как осенью 1945 года опрос Гэллопа среди американских солдат в Германии показал, что 51% считает, что до 1939 года Гитлер сделал много хорошего. И это после 5 лет антигитлеровской пропаганды. Перевес в пользу Германии не слишком большой, но трудно поверить, что доля симпатизирующих Британии в американской армии хотя бы приблизилась к 51%. Таким образом, неудивительно, что по своему мировоззрению Бёрнам близок с одной стороны к американским империалистам, а с другой к американским изоляционистам. Этот несентиментальный или реалистический взгляд на мир соответствует тому, каким хотелось бы видеть мир американцам. Почти открытое восхищение нацистскими методами, демонстрируемое Бёрнамом в первой из книг, и шокирующее почти каждого английского читателя, обусловлено в конечном счете тем, что Атлантический океан шире Ла-Манша. Как я уже говорил, Бёрнам скорее прав, чем не прав в оценке настоящего и недавнего прошлого. Вот уже лет 50 общее движение в сторону олигархии едва ли вызывает сомнения. Все увеличивающаяся концентрация промышленной и финансовой мощи, все уменьшающаяся роль индивидуального капиталиста и акционера, рост нового класса менеджеров, ученых, техников и бюрократов, бессилие пролетариата перед централизованным государством, растущая беспомощность малых стран перед лицом больших, упадок представительных институтов и появление однопартийных режимов, опирающихся на полицейский террор, фальсификация плебисцитов – все это указывает на одну и ту же тенденцию. Бёрнам видит эту тенденцию и считает ее неотвратимой, примерно так, как кролик, загипнотизированный удавом, считает удава самым сильным существом на свете. Если заглянуть чуть глубже, мы увидим, что все его идеи основываются на двух аксиомах. В первой книге подразумеваемых, во второй более или менее сформулированных. Первая. Во все века политика по существу одинакова. Вторая. Политическое поведение отличается от всех остальных видов поведения. Начнем со второго пункта. В «Макиавеллистах» Бёрнам настаивает, что политика – просто борьба за власть. За всяким широким общественным движением, за всякой войной, за всякой революцией, за всякой политической программой, сколь угодно благонамеренной и утопической, кроются амбиции какой-то группы, стремящейся захватить власть. Сила не может быть ограничена никаким этическим или религиозным кодексом, а только другой силой. Нечто подобное альтруистическому поведению наблюдается только тогда, когда правящая группа понимает, что может дольше продержаться у власти, если будет вести себя прилично. Но, как ни странно, эти обобщения относятся только к политическому поведению и ни к какому другому. В повседневной жизни, как признает сам Бёрнам, нельзя объяснить все поступки людей принципом «кому на пользу». Очевидно, что у людей бывают не только корыстные побуждения. Человек, таким образом, это животное, которое может действовать нравственно, когда действует как индивидуум, но становится аморальным, когда действует коллективно. Впрочем, это обобщение распространяется только на высшие слои. У масс, по-видимому, есть смутное стремление к свободе и человеческому братству. И на этом с легкостью играют жадные до власти индивиды или меньшинства. Так что история состоит из цепи мошенничеств. Народ подбивают к бунту, обещая утопию. А затем, когда он сделал свое дело, его опять порабощают, уже новые хозяева. Следовательно, политическая активность – особый вид поведения, характеризуемый полной бессовестностью и присущий только узким группам населения, в особенности группам недовольных, чьи таланты не могут развернуться при существующем строе. В массе же, и тут второе увязывается с первым, народ всегда будет вне политики. Так что, по сути, человечество делится на два класса. Карьеристское, лицемерное меньшинство и безмозглая толпа, обреченная на то, чтобы ее всегда вели или гнали, как загоняют свинью в свинарник, пиная ее в брюхо и гремя палкой в помойном ведре, соответственно, с потребностью момента. И эта прелестная схема будет воспроизводиться вечно. Индивиды могут переходить из одной категории в другую. Целые классы могут уничтожать другие классы и занимать господствующие высоты. Но деление человечества на правителей и управляемых неизменно. По своим способностям, так же, как в своих желаниях и потребностях, люди не равны. Есть железный закон олигархии. И он будет действовать всегда, даже если забыть, что демократия невозможна по механическим причинам. Интересно, что во всех этих рассуждениях о борьбе за власть Бёрнам ни разу не задается вопросом, почему люди хотят власти. Он, видимо, полагает, что жажда власти, хотя преобладает она у сравнительно малочисленной категории людей, природный инстинкт, не нуждающийся в объяснениях, как потребность в пище. Он полагает также, что деление общества на классы служит одной и той же цели во все века. Иными словами, он игнорирует многовековую историю. Когда писал учитель Бёрнама Макиавелли, классовые различия были не только неизбежны, но и желательны. Пока методы производства остаются примитивными, Большинство народа по необходимости обречено на однообразный изнурительный физический труд. Но кто-то должен быть освобожден от такого труда, иначе цивилизация не может сохраняться, не говоря уже о том, чтобы развиваться. С появлением машин картина изменилась. Оправдание классовым различиям, если им есть оправдание, надо уже искать в другом, поскольку больше нет механических причин для того, чтобы рядовой человек оставался рабочей лошадью. Правда, тяжелый отупляющий труд сохранился. Классовые различия, вероятно, возрождаются в новой форме, и личная свобода сокращается. Но поскольку технической необходимости в этом нет, должна быть какая-то психологическая причина. А Бёрнам отыскать ее не пытается. Вопрос, который Бёрнам должен был задать и ни разу не задал, таков. Почему голая жажда власти стала таким важным человеческим побуждением именно сейчас, когда господство человека над человеком перестало быть необходимостью? Что до утверждения, будто человеческая природа или неумолимые законы того и сего делают социализм невозможным, это просто проекция прошлого на будущее. Фактически, Бёрнам утверждает, что поскольку общество свободных и равных людей никогда не существовало, оно никогда и не будет существовать. Таким же манером можно было доказывать невозможность самолетов в 1900 году или автомобилей в 1850. Идея, что машина изменила человеческие взаимоотношения и что вследствие этого Макиавелли устарел, идея вполне очевидная. Если Бёрнам не желает ее учитывать, то потому только полагаю, что его собственный инстинкт власти побуждает отмести всякое предположение о том, что Макиавеллиев мир силы, обмана и тирании может прийти к концу. Напомню то, что я сказал выше. Теория Бёрнама всего лишь вариант, американский вариант, интересный именно своей претензией на универсальность, культа силы, ныне столь распространенного среди интеллигентов. Более нормальный вариант, во всяком случае для Англии, — коммунизм. Если присмотреться к людям, которые имеют некоторое представление о русском режиме и при этом остаются заядлыми русофилами, оказывается, что в целом они принадлежат к классу менеджеров, о котором пишет Бёрнам. То есть они не менеджеры в узком смысле, а ученые, техники, преподаватели, журналисты, бюрократы, профессиональные политики — в общем, среднее сословие, которое чувствует себя скованным системой, все еще отчасти аристократической, и жаждет большей власти и большего престижа. Эти люди смотрят на СССР и видят в нем или думают, что видят систему, которая убрала высший класс, поставила рабочий класс на место и дала неограниченную власть людям, весьма схожим с ними. Множество английских интеллектуалов стало проявлять интерес к советскому режиму лишь после того, как он стал тоталитарным. И хотя английские русофилы из интеллигенции отвергли бы Бёрнама, на самом деле он высказывает их тайное желание поставить крест на прежнем, элитарном варианте социализма и заменить его иерархическим обществом, где интеллигент наконец-то сможет дотянуться до кнута. Бёрнаму, по крайней мере, хватает честности сказать, что социализма не будет. Другие же говорят, что социализм на подходе, а затем придают слову «социализм» новый смысл, обессмысливающий прежнее понятие. Но его теория, при всей ее кажущейся объективности, лишь попытка логически обосновать желаемое. Нет особых причин рассчитывать, что она как-то прояснит нам будущее, разве только самое ближайшее. Она лишь объясняет нам, в каком мире хотел бы жить сам класс менеджеров, или, по крайней мере, наиболее сознательные и амбициозные его члены. К счастью, менеджеры не так неуязвимы, как думает Бёрнам. Любопытно, с каким упорством он игнорирует в революции менеджеров военные и социальные преимущества демократической страны. Всякий раз факты препарируются так, чтобы доказать силу, жизнеспособность и стойкость безумного гитлеровского режима. Германия стремительно захватывает территории. Быстрая территориальная экспансия всегда была признаком не упадка, но обновления. Германия успешно ведет войну, и способность хорошо вести войну – признак не упадка, а его противоположности. Германия вселяет в миллионы людей фантастическую преданность. Это тоже никогда не сопутствует упадку. Даже жестокость и бесчестность нацистского режима ставятся ему в заслугу, поскольку молодой, новый, крепнущий социальный строй, в отличие от старых, более склонен прибегать ко лжи, террору и преследованиям в больших масштабах. Однако за каких-нибудь 5 лет этот молодой, новый, крепнущий социальный строй расшиб себе голову и стал, по выражению Бёрнама, упадочным. И случилось это главным образом благодаря менеджеристскому, то есть недемократическому строю, которым восхищается Бёрнам. Непосредственной причиной поражения немцев была неслыханная глупость. Напасть на СССР, когда еще не разгромлена Британия, а США явно готовятся вступить в войну. Ошибки такого масштаба могут происходить только, по крайней мере, чаще всего будут происходить в странах, где бессильно общественное мнение. Пока простому человеку дают высказаться, гораздо меньше вероятности, что будут нарушены такие элементарные правила, как не вступать в драку одновременно со всеми врагами. Но в любом случае, с самого начала можно было понять, что движение, подобное нацизму, не может привести к хорошим и стабильным результатам. А пока нацисты побеждали, Бёрнам, похоже, не усматривал в их методах ничего плохого. Такие методы, говорит он, только кажутся порочными, потому что они новы. Нет такого исторического закона, чтобы вежливые манеры и справедливость непременно побеждали. В истории это всегда зависит от того, чьи манеры и чья справедливость. Восходящий общественный класс и новый строй общества должны прорваться сквозь прежние моральные установления, так же, как должны прорваться через прежние экономические и политические институты. Естественно, с точки зрения старого, они чудовища. Если они победят, то сами в должное время займутся манерами и моралью. Иначе говоря, буквально все может стать добром или злом, как пожелает того господствующий в данное время класс. При этом забывается, что человеческое сообщество не может сохраниться в целости, если не выполняются определенные правила поведения. Поэтому Бёрнам не мог понять, что преступления и безрассудство нацистского режима тем или иным путем должны привести к катастрофе. То же самое со сталинизмом, которым он восхищается теперь. Еще рано говорить, каким именно образом разрушит себя русский режим. Если бы мне пришлось заниматься предсказаниями, то я бы сказал, что продолжение русской политики последних 15 лет, а внутренняя политика и внешняя, разумеется, две стороны одного и того же, может привести только к атомной войне, по сравнению с которой гитлеровское нашествие покажется чаепитием. Но в любом случае, русский режим либо демократизируется, либо рухнет. Огромная, неуязвимая, вечно рабовладельческая империя, о которой, по-видимому, мечтает Бёрнам, не состоится. А если и состоится, то не устоит, потому что рабство уже не может быть прочной основой человеческого общества. Предсказать что-либо в положительном плане не всегда возможно. Но бывают моменты, когда требуется выступить с отрицательными предсказаниями. Предвидеть конкретные результаты Версальского договора ни от кого не требовалось. Но миллионы думающих людей могли предвидеть и предвидели, что результаты эти будут плохими. Многие люди, хотя в этом случае и не столь многие, могут предугадать, что результаты урегулирования, навязанного Европе в наши дни, тоже будут плохими. А чтобы воздержаться от преклонения перед Гитлером или Сталиным, для этого тоже не требуется огромного интеллектуального усилия, но требуется отчасти нравственное. И если человек с дарованиями Бёрнама мог на какое-то время очароваться нацизмом и поверить, будто на его основе может вырасти и, вероятно, вырастет прочный социальный порядок, это показывает, насколько губительно для чувства реальности то, что ныне именуется реализмом.